Проснулся он в темноте, не понимая, где находится, с ощущением, что случилось что-то ужасное. Его Rolex, подарок отца, показывал 4:35. Снаружи в окно лился тусклый серый свет, но в самой комнате было темно. Джентри прошел в ванную, умылся и позвонил ночному портье. Нет, мисс Престон не появлялась и не звонила. Шериф спустился на улицу, дошел до своей машины, переложил чемодан в багажник и отправился бродить по городу. Он шел на юго-запад по Джермантаун-стрит, мимо огороженного решеткой парка. Ему не помешало бы сейчас выпить пиво, но бары были закрыты. Серый безрадостный день совсем не походил на воскресенье, но на какой день недели он походил, Джентри тоже сказать не мог. Когда он вернулся к отелю за чемоданом, пошел легкий снежок. За стойкой стоял уже новый администратор, гораздо моложе и вежливее предыдущего. Джентри оформил документы, заплатил вперед $32 и уже собрался проследовать за портье в свой номер, когда ему пришло в голову спросить о Натали. Ключ-вездеход все еще лежал у него в кармане. Может, тот длинный нос не стал никому сообщать об инциденте, уходя с работы? «Да, сэр», — откликнулся молодой администратор. «Мисс Престон справлялась о звонках 15 минут назад». Джентри моргнул от неожиданности. «Она все еще здесь?» «Она поднялась в свой номер, сэр, но, кажется, я недавно видел, как она входила в ресторан». Джентри поблагодарил молодого человека, дал ему $3, чтобы тот отнес его багаж наверх, и направился к дверям ресторана. Сердце у него подпрыгнуло, когда он увидел Натали за маленьким столиком в противоположном конце зала. Он двинулся было к ней, но на полдороге остановился. Рядом с Натали сидел невысокий темноволосый мужчина в дорогом кожаном пиджаке. Она смотрела на него со странным выражением. Джентри помедлил секунду и пошел к салатной стойке. В следующий раз он посмотрел в их сторону, уже сев за столик. Проходившая мимо официантка приняла заказ на кофе, и Джентри начал медленно есть, искоса поглядывая на Натали. Затем столом происходило что-то странное. Джентри был знаком с Натали Престон меньше 2 недель, но ему было известно, какой это живой, импульсивный и подвижный человек. Он научился распознавать все оттенки выражения ее лица, в которых проявлялись особенности ее неповторимой личности. Теперь же он видел лишь застывшую маску. Натали смотрела на сидевшего напротив мужчину так, будто ей сделали лоботомию или вкололи сильный наркотик. Время от времени девушка что-то говорила, и резкие какие-то неестественные движения губ напоминали Джентри его мать после того, как ее парализовало. Ему очень хотелось рассмотреть лицо мужчины, но он видел лишь черные волосы, пиджак и бледные руки, сложенные на скатерти. Когда тот, наконец, повернулся, шериф заметил приспущенные веки, желтоватый цвет лица и маленький тонкогубый рот. Что этому типу нужно от Натали? Джентри взял газету с соседнего стола и стал изображать из себя одинокого, рассеянного коми-вояжёра. Через короткое время он убедился, что Натали и ее спутником интересуются по меньшей мере еще 2 посетителей. Полиция, ФБР, израильтяне. Джентри доел салат, оставил на тарелке не желавший накалываться на вилку помидор и в сотый раз за день подумал, во что же это они такое ввязались. Предположим, мужчина со скользким взглядом был одним из тех мозговых вампиров и намерения имел не самые дружеские. Соглядатые же в ресторане гарантировали ему безопасность. Возможно, кроме них, в холле есть еще кто-то. Что ему делать дальше? Если они останутся сидеть, а Джентри пойдет за Натали, он тут же выдаст себя. Значит, надо уйти раньше, чтобы потом увязаться за ними. Но куда? Джентри заплатил по счету и направился к вешалке в тот самый момент, когда Натали и мужчина поднялись со своих мест. Девушка посмотрела на шерифа с расстояния в 20 футов, и в ее пустых глазах ничто не отразилось. Он быстро пересек холл и замешкался у входной двери, делая вид, что натягивает пальто. Мужчина подвел Натали к лифту и, ухмыльнувшись какому-то парню, сидевшему на обшарпанном диване, сделал непристойный жест. Джентри решил рискнуть. У Натали был 312 номер, он попросил 310. Номера в этом отеле занимали только 3 этажа, и если мужчина с приспущенными веками собрался вести ее не туда, Джентри потеряет их след. Он поспешно направился к лестнице и, перепрыгивая через три ступеньки, понесся наверх. Ему потребовалось 10 секунд, чтобы перевести дыхание на площадке 3-го этажа. Шериф успел заметить, как мужчина завел Натали в ее номер. Выждав еще немного и убедившись, что сзади никого нет, Джентри бесшумно двинулся по коридору. Правой рукой он нащупал рукоять Ругера, но передумал. Если этот человек был таким же, как Оберст Соло Ласки, он может заставить Джентри выстрелить в самого себя. Если же это обычный человек, шериф решил, что обойдется без оружия. «О, Господи!» — подумал он. «А вдруг это просто приятель Натали, и она сама его пригласила?» Но тут он вспомнил выражение ее лица, отсутствующий взгляд, и бесшумно вставил ключ в замочную скважину. Джентри ворвался в номер, заполнив собой крохотную прихожую, и увидел, как сидящий в кресле мужчина испуганно повернулся в его сторону. Еще он увидел полураздетую Натали, ужас в ее глазах, и со всего размаху опустил кулак на голову незнакомца, словно пытался вогнать туда огромный гвоздь. Тот попробовал встать, но тут же осел в кресле, дважды дернулся и в беспамятстве перевалился через левый подлокотник. Джентри повернулся к Натали. Она смотрела на него расширенными от ужаса глазами, не делая никаких попыток прикрыть наготу. Внезапно ее начала колотить жуткая дрожь. Он быстро стащил с себя пальто, накинул ей на плечи, и девушка рухнула ему в объятия, мотая головой из стороны в сторону, словно хотела стряхнуть наваждение. Она пыталась что-то сказать, но зубы ее стучали так сильно, что Джентри едва разбирал слова.
«О, Роб, он хотел, я не... сделать что-нибудь!»
Обхватив Натали за плечи, Джентри стал гладить ее по голове, как испуганного ребенка, одновременно лихорадочно соображая, что делать дальше.
«О, Господи, меня сейчас стошнит!»
И она опрометью кинулась в ванну. Джентри, не теряя времени, склонился над мужчиной, перевернул его, быстро обыскал карманы и раскрыл бумажник. «Энтони Хэрот, Беверли-Хиллз». У мистера Хэрода было с собой около 30 кредитных карточек. Билет клуба «Плейбой», удостоверение члена писательской гильдии Америки и другие документы, указывающие на его связь с Голливудом. В кармане пиджака лежал ключ от номера в отеле «Каштановые холмы». Когда Натали, приведя себя в порядок, с влажными лицом и волосами вышла из ванной, Хэрод начал шевелиться. Затем он застонал и перевернулся на бок.
«Ненавижу!»
— вырвалось у Натали, и она со всей силы пнула Тони между ног. На ней были плотные туфли на низком каблуке, и удар был такой силы, словно она намеревалась забить гол в ворота противника. Хэрод дернулся и врезался головой в деревянную стойку кровати. «Не сейчас!» — удержал ее Джентри и опустился на колени, чтобы проверить пульс и дыхание лежавшего. Энтони Хэрод из Беверли-Хиллз, Калифорния, был жив, но снова отключился. Джентри взглянул на дверь. Ни задвижки, ни цепочки на ней не было. Он повернул ключ и подошел к Натали.
«Роб»,
— задыхаясь, произнесла она,
— «он заставлял меня делать и говорить...»
«Все хорошо», — успокоил ее Джентри. «Нам нужно скорее уходить отсюда». Он застегнул чемодан Натали, помог ей надеть куртку и перебросил через плечо сумку с камерой. «Тут есть пожарная лестница. Ты в состоянии спуститься по ней?»
«Да, но зачем нам...»
«Объясню, когда выберемся отсюда», — прервал ее Джентри. «Моя машина рядом с отелем. Пошли». Железные перекладины пожарной лестницы обледенели и скрипели так, что неизбежно должны были привлечь внимание гостиничного персонала. Однако ни в дверях черного хода, ни в окнах никто не появился. Шериф помог Натали спрыгнуть на землю, и они быстро двинулись по темной аллее, заваленной мусором и гниющими отбросами. Выйдя на Джермантаун-стрит, они прошли вперед 30 ярдов и свернули за угол, где Джентри оставил свой «Форд Пинто». Вокруг не было ни души. Пока он открывал машину и включал зажигание, из отеля «Челтон» никто так и не появился. Витрины магазинов были погружены в темноту.
«Куда мы едем?» — спросила Натали.
«Не знаю. Главное — убраться отсюда подальше. После мы все обсудим». Джентри повернул на восток по Джермантаун-стрит и был вынужден притормозить, чтобы пропустить автобус, который двигался в том же направлении. «Чёрт!» — выругался он.
«Что такое?»
«Просто я, как идиот, оставил в отеле свой чемодан».
«В нем что-нибудь ценное?»
Джентри подумал о смене рубашек и брюк и рассмеялся. «Да нет, но обратно я ни за что не вернусь».
«Роб, что происходит?»
Он покачал головой. Я думал, что ты мне сначала объяснишь. Натали передернула.
Со мной такого никогда в жизни не случалось. Я ничего не могла поделать, как будто мое тело перестало слушаться меня, и сознание тоже.
Теперь мы убедились, что они существуют на самом деле, хрипло проговорил Джентри. Она как-то неестественно рассмеялась.
Роб, старуха, Мелани Фуллер, она где-то здесь, в Джермантауне. Ее видели Марвин и его ребята. Прошлой ночью она убила еще двоих из их банды. Я была...
«Подожди-ка», — прервал ее Джентри, объезжая муниципальный автобус на остановке. Впереди тянулась пустая улица, вымощенная кирпичом. «Кто такой Марвин?»
«Марвин — главарь братства кирпичного завода. Он...»
И тут сильный удар сзади тряхнул машину. Натали швырнула вперед, она вытянула руки, чтобы не удариться лбом о ветровое стекло. Джентри, выругавшись, оглянулся. К ним стремительно приближался огромный радиатор автобуса. Дав задний ход, автобус теперь разгонялся для нового удара. «Держись!» — прокричал Джентри и выжал акселератор до упора. Но автобус оказался шустрее, и прежде чем Форд рванул вперед, они получили еще один мощный удар. На высокой скорости, трясясь и подпрыгивая, они понеслись по неровным снежным ухабам. Даже сквозь закрытые окна до них доносился нарастающий рев дизеля сзади. «Чёрт!» — еще раз выругался Джентри. Дорогу впереди перегородил разворачивающийся трейлер. Джентри прикинул, не выехать ли на тротуар, но заметил старика, роющегося в урне, и круто свернул влево на узкую улочку, скользнув бампером по высокому бордюру. Раздался отвратительный скрежещущий звук, и шериф догадался, что бампер оторвался и теперь волочится следом. По обеим сторонам улочки стояли ряды одноквартирных домов. Вдоль правого тротуара выстроилось кладбище машин без колес, относящихся еще к доисторическим временам.
«Он снова догоняет!» — закричала Натали.
Джентри взглянул в зеркальце заднего вида как раз в тот момент, когда огромный автобус, въехав на тротуар, снес два запретительных знака парковки вместе с почтовым ящиком и в облаке дизельных выхлопов рванул за ними по узкой улочке. «Просто не могу поверить!» — пробормотал шериф. Улица упиралась в заснеженную железнодорожную насыпь у подножия холма. Дальше, к востоку и западу, тянулись пустые стоянки и складские помещения. Джентри круто свернул влево, услышал, что задний бампер оторвался, и надрывно взревел четырехцилиндровый двигатель.
«Они могут догнать нас!»
— выдохнула Натали, когда автобус разгона въехал на насыпь и откатился обратно на дорогу. Джентри различил водителя в хаке, который выворачивал огромный руль, и темные фигуры пассажиров, столпившихся за ним в проходе. «Они нас не догонят, пока мы не совершим какую-нибудь глупость», — сказал он, сам не очень-то веря в это. Дорога впереди шла мимо заброшенной фабрики и заваленной кирпичом стоянки, и упиралась в тупик, хотя знака нигде не было.
«Например, как это?» —
тревожно спросила Натали. «Да», — Джентри затормозил. Он знал, что Пинта не преодолеть 30 футов склона, усеянного мусором. Слева виднелись высокие ворота и ограда, которой была обнесена грязная стоянка. Джентри прикинул, не проломиться ли через ворота, но решил, что это мало чем улучшит их положение. Справа тянулся ряд пустых двухэтажных домов с заколоченными окнами. Их стены и двери, как во многих негритянских кварталах, были разрисованы граффити. К востоку шел узкий проулок. Автобус у насыпи развернулся в их сторону. Водитель выжал скорость до упора, и махина взревела, как смертельно раненый зверь. «Бежим!» — крикнул Джентри. Он успел взять чемодан Натали, она схватила сумку с камерой, и они бросились в проулок. Через несколько секунд автобус на полной скорости врезался в левое крыло Форда. Заднее стекло машины раскололось, а автобус, отлетев в сторону, накренился и въехал правыми колесами на насыпь. Тормозные огни вспыхнули, когда он смял ограду и выкатился на замерзшую грязь стоянки. Затем колеса снова заработали. Автобус подмял под себя расплющенную ограду, врезался в дверцу Форда и таранил его до тех пор, пока машина не вмялась в поребрик в футах в 20 от проулка, где стояли Натали и Джентри. Пинто задел пожарный гидрант и с оглушительным скрежетом перевернулся. В ночном воздухе остро запахло разлившимся бензином.
«Боже мой!» — прошептала Натали.
Джентри почти машинально вытащил Ругер и крепко сжал в руке, затем покачал головой и снова опустил оружие в карман. Автобус дал задний ход и выехал на середину улочки, волоча за собой в дизельных выхлопах остатки искореженного металла. Джентри схватил Натали за руку и потащил ее дальше в темную аллею.
«Кто это?»
— только и спросила девушка. «Не знаю». Джентри впервые по-настоящему осознал, что эти люди способны на то, что уже испытали на себе Сол и Натали. Он вспомнил, как несколько лет назад читал роман «Изгоняющий дьявола», и теперь понял агностический восторг священника, наблюдавшего за дьявольской силой, которая мучит и уродует тело и мозг того, кем завладела. Священник доказывал, что раз существует дьявол, значит, есть и Бог. Но что же следует из этой невероятной цепи событий? Извращенность человеческой природы? Или то, что какие-то парапсихологические способности, свойственные всем, могут быть доведены до такой степени совершенства?
«Он останавливается», — сказала Натали.
Автобус въехал на насыпь и сделал резкий поворот влево. «Что бы там ни было, здесь ему нас не достать», — Джентри обнял за плечи дрожащую девушку. Дверь автобуса находилась с противоположной стороны, но они услышали, когда зашипел сжатый воздух. Было видно, как еле различимые темные силуэты пассажиров двинулись к выходам спереди и сзади. Что они должны были думать после этой безумной гонки? Чего добивался этот сумасшедший водитель? Кто владел его сознанием? Джентри различал лишь массивную тень, склонившуюся над рулем. Семеро пассажиров вышли из автобуса, двигаясь неуверенно, как больные полиомиелитом или марионетки в неумелых руках. Один из них делал шаг вперед, и все замирали. Затем движение повторял кто-нибудь другой. Возглавлявший группу пожилой человек опустился на четвереньки и таким манером двинулся по направлению к аллее, словно собака, принюхиваясь к земле.
«О, Господи!» — выдохнула Натали.
Они бросились бежать, перепрыгивая через мусорные кучи, обдирая руки и плечи о кирпичные стены. Джентри понял, что все еще продолжает тащить чемодан Натали. Проулок заканчивался плотной ржавой проволочной сеткой, а за их спинами раздавалось тяжелое звериное дыхание. Отпустив руку девушки, шериф разогнался и с помощью чемодана и собственного веса прорвал заграждение. Они оказались на какой-то улице, спускавшейся по темной железнодорожной мосты дальше, к освещенным одноквартирным домам. Джентри и Натали свернули к мосту и побежали. За спиной у них кто-то сражался с проволочным заграждением. Шериф оглянулся и увидел, как через бетонные плиты с видом обезумевшего добермана лезет пожилой мужчина в костюме. Джентри вытащил Ругер и кинулся дальше. Под железнодорожным мостом было темно и скользко. Натали первой добежала туда, и Джентри увидел, как взлетели вверх ее ноги, и услышал звук тяжелого удара по мостовой. У него было время притормозить на льду, но он тоже не удержался и упал на колени. «Натали!»
«Со мной все в порядке!»
Джентри протянул руку во тьму и помог ей подняться. «Можно я оставлю здесь твой чемодан?» — спросил он. Из горла Натали вырвался хриплый смех.
«Идем!»
Вынырнув из-под моста, они побежали по неосвещенной улице, которую припаркованные с обеих сторон машины делали еще уже, чем она была на самом деле. Позади раздался топот ног, который гулко отдавался под железнодорожным мостом, затем треск льда и кирпича. Однако ни криков, ни ругательств не последовало. «Туда!» — крикнул Джентри и подтолкнул Натали к первому освещенному дому, футах в 100 впереди. Когда они добрались до бетонного крыльца в 3 ступени, шериф уже едва переводил дух. Пока Натали колотила в дверь и кричала «Помогите!», он стоял спиной к ней, готовый встретить преследователей в любой момент. Грязная занавеска на окне колыхнулась, на мгновение появилось чье-то лицо, но дверь никто не открыл.
«Пожалуйста!» — закричала девушка.
«Натали!» — окликнул ее Джентри. Пожилой мужчина, теперь уже в разорванном костюме, появился из-под моста. Их разделяло всего 30 футов. В свете единственного горевшего окна Джентри различил широко раскрытые глаза, отвисшую нижнюю челюсть и струйку слюны, стекавшую по подбородку на воротник. Он прицелился, взвел курок, затем передумал и опустил револьвер, намереваясь дать отпор этому идиоту с отключенным сознанием. Нападавший на полной скорости врезался в плечо шерифа. Его подбросило, и он рухнул на спину, ударившись головой об обледенелую ступеньку. Джентри склонился над ним, но старик снова вскочил, не обращая внимания на кровь, которая хлынула из-под спутанных седых волос, и, по-звериному клацнув зубами, попытался вцепиться шерифу в горло. Джентри приподнял его за лацканы пиджака и отшвырнул на проезжую часть улицы, уже ни о чем не заботясь. Человек-марионетка перевернулся, вновь издал нечеловеческий рык и, невероятно, опять вскочил на ноги. Тогда Джентри нанес ему удар рукояткой Ругера, и, наконец, тот рухнул ничком. Шериф тяжело опустился на нижнюю ступеньку крыльца. Натали продолжала стучать руками и ногами в дверь.
«Пожалуйста, впустите!»
«Я офицер полиции!» — из последних сил крикнул Джентри. «Откройте!» Но дверь оставалась все так же запертой. Из-под моста донесся топот уже многих ног. «Господи!» — выдохнул в отчаянии Джентри. «Помнишь, Сол говорил, что оберст мог контролировать лишь одного человека за раз, а эти... кто же так умело руководит ими?» Из мрака появилась фигура высокой женщины. Она бежала босиком, сжимая в правой руке что-то острое. «Вперед!» — крикнул Джентри. Они преодолели футов 30, когда из-за поворота послышался рев автобуса. Мощные фары выхватили кирпичные дома по левую сторону улицы. Джентри стал судорожно оглядываться в поисках прохода, пустой стоянки, чего-нибудь, где можно спрятаться. Но до самого железнодорожного моста тянулся лишь сплошной фасад слепленных воедино одноквартирных домов. «Назад!» — закричал он. «Вверх по насыпи! К рельсам!» Он повернулся как раз в тот момент, когда высокая блондинка, преодолев последние 10 футов, с разбегу врезалась в него. Они упали и покатились по мокрой мостовой. Пытаясь ухватить ее за горло и увернуться от лязгающих челюстей, Джентри выронил оружие. Женщина оказалась очень сильной. Изловчившись, она впилась зубами в левую руку шерифа. Сжав кулак, он попробовал ударить ее в челюсть, но она успела наклонить голову, так что удар в основном пришелся по черепу. Джентри оттолкнул женщину, прикидывая, как бы отключить ее, не нанося при этом существенных увечий. Но тут она резко вытянула правую руку, и что-то впилось ему в бок. Шерифу показалось, что его окатили ледяной водой. Он ничего не успел предпринять, когда ножницы снова проткнули его тело через пальто. Женщина занесла руку в третий раз, и Джентри приготовился ударить ее наотмашь с такой силой, что наверняка сломал бы ей шею, если бы попал. Но не попал. Блондинка отпрыгнула назад, подняла ножницы на уровень глаз, готовясь к новому броску. И в этот момент Натали обрушила ей на голову всю тяжесть своей сумки с фотоаппаратом. Женщина безвольно повалилась на землю, а Джентри с трудом приподнялся на одно колено. Левый бок и рука у него горели. Шериф и Натали замерли в свете фар приближавшегося с ревом автобуса. Отбросив сумку с камерой, Натали схватила с земли револьвер, широко расставила ноги и выстрелила 4 раза, как ее учил Джентри. «Нет!» — закричал он, когда первая пуля разбила фару. Вторая врезалась в ветровое стекло слева от шофера. Из-за отдачи следующие 2 пули попали еще выше. Джентри схватил сумку с камерой и потащил Натали к ступенькам домов. Автобус развернулся и двинулся за ними, переехав через бездыханное тело женщины с ножницами. Когда его вынесло на лед, он закрутился, потерял управление и с грохотом врезался в деревянную опору железнодорожного моста. «Давай!» — выдохнул Джентри, и они опрометью бросились к платформе. Шериф бежал согнувшись, зажимая рукой раненый бок. Скользя и буксуя, автобус вертелся на месте, двигатель ревел, визжали тормоза, а луч единственной фары метался, как безумный, из стороны в сторону. Наконец, деревянная опора с треском подалась, и автобус вынырнул из-под моста как раз в тот момент, когда Джентри и Натали достигли насыпи и стали карабкаться по замерзшему, усеянному мусором склону. Джентри зацепился за ржавую проволоку и упал, на мгновение оказавшись в луче автобусной фары. Пальто его было разорвано в клочья и испачкано кровью, искалеченная рука безвольно повисла. Натали схватила его за другую руку и помогла подняться. «Дай мне Ругер!» — хрипло попросил он. Автобус пятился задом, намереваясь разгону въехать на склон. «Оружие!» Натали протянула Джентри револьвер, когда автобус начал набирать скорость. Оба трупа, лежавшие на улице, теперь были расплющены тяжелыми колесами. «Уходи!» — велел он. Натали на четвереньках стала карабкаться дальше. Джентри последовал за ней. Преодолев половину пути, они наткнулись на забор, который не был виден снизу. Он просел и кое-где представлял собою лишь витки проволоки. Натали запуталась, тогда Джентри дернул проволоку на себя, услышал треск рвущейся ткани и подтолкнул девушку наверх. Она сделала 4 шага и снова упала. Шериф развернулся, покрепче уперся ногами в скользкий склон и поднял Ругер. Высота насыпи и длина автобуса были почти одинаковыми. Тяжелое пальто мешало, и Джентри скинул его, ощущая, как слабеет рука. Автобус разогнался, перепрыгнул через невидимый бордюр и стал въезжать на обледеневший склон. Джентри опустил ствол чуть ниже, чтобы отдача от выстрела не подбросила его вверх. Теперь он, наконец, разглядел лицо водителя. Это была женщина в камуфляжной форме. Лицо ее застыло, глаза неестественно расширились. Они... Он, те, кто использует этих людей, все равно не оставят ее в живых, — решил он и разрядил последние два патрона. Ветровое стекло пошло трещинами и осыпалось мелкой пылью. Джентри развернулся и бросился бежать. Его отделяло от Натали 10 футов, когда автобус нагнал его, поддел решеткой радиатора, и он взлетел вверх, как младенец, небрежно подброшенный к потолку. Сильно ударившись, шериф рухнул на левый бок и, перевесившись через ледяной рельс, посмотрел вниз. Автобус въехал на 5 футов выше гребня, потерял управление и теперь с безумной скоростью летел вниз, вихляя стороны в сторону. Наконец его правое крыло с грохотом врезалось в мостовую, чуть не поставив весь длинный корпус на попа. Затем он завалился на бок и замер. Колеса все еще вертелись, как заведенные.
«Не шевелись», — прошептала Натали, но Джентри уже поднялся, все еще сжимая револьвер, помертвевший рукой.
Машинальным движением он попытался сунуть его в карман пальто, но, обнаружив, что пальто на нем нет, затолкал Ругер за ремень брюк.
«Что будем делать?»
— тихо спросила Натали, поддерживая его. «Ждать полицию. Пожарных, скорую», — ответил Джентри, понимая, что эти предложения здесь почему-то не годятся, но он слишком устал. В окнах домов один за другим загорались огни, хотя на улице так никто и не появился. Джентри стоял, опершись на Натали. Ему было холодно, к тому же снова пошел снег. Снизу вдруг раздался звон выбитого стекла. На металлический корпус автобуса вскарабкались 3 темные фигуры, ползущие по нему, как огромные пауки. Не говоря ни слова, Джентри и Натали повернулись и помчались по железнодорожным путям. Зацепившись за шпалу, шериф упал и услышал мерный топот быстро приближавшихся шагов. И вновь Натали подняла его, и они побежали, хотя сил уже у обоих не осталось.
«Туда!» — выдохнула Натали. «Я знаю, где мы находимся!»
Он повернул голову и увидел 3-этажное здание, зажатое между пустыми стоянками. В нем светилась 2 окна. Но тут Джентри оступился и полетел вниз по крутому склону. Что-то острое впилось ему в правую ногу. Едва он успел подняться, как услышал грохот приближающегося пригородного поезда. На крыльце 3-этажного дома с освещенными окнами стояли 2 человека. Они выкрикивали угрозы. Джентри различил у 2 винтовки. Он полез в карман за Ругером, но замерзшие пальцы отказывались повиноваться. Откуда-то издали звучал настойчивый голос Натали. Джентри решил на 2 секунд закрыть глаза, чтобы собраться с силами. Теряя сознание, он почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили его.